либо-либо.
Ну что, друзья, пора?
Привет, это подкаст «Два по цене одного», и мы начинаем наш новый сезон. В целом, сложно сказать, какой это сезон по счету, потому что названия наших подкастов менялись, мы менялись вместе с ними, поэтому это приблизительно...
20-й по цене одного.
28-й сезон наших разговоров. Привет, меня зовут Саша Поливанов, это Илья Красильщик. Мы разговариваем о деньгах, ничего в них не понимаем. Если вдруг каким-то образом так получилось, что это первый выпуск, который вы слушаете...
Выключайте.
...то мы не даем советов. Вы здесь не найдете информации о стратегических инвестициях в криптовалюты и то, как читать...
Хотя меня это очень волнует, я тебе хочу сказать.
И то, как читать ежегодные отчеты Теслы. Зато вы найдете много историй о том, как люди типа нас тратят деньги, и все это отдает неким безумием.
У меня есть история про биткоин, как я очень хорошо поднялся на биткоине за последние полтора года, но давай эта история отправится в наш бонусный выпуск к этому, который вы можете послушать в платном канале либо-либо, ссылка на который есть в описании, или купив подписку в Apple Podcasts, если вы этим пользуетесь.
Вы, так сказать, можете инвестировать свои деньги в подписку.
В студию подкастов либо-либо.
Которая дарит вам незабываемые эмоции.
Давай расскажем, о чем будет этот сезон. Ведь мы что-то придумали. Этот сезон мы задумали довольно давно. И решили, что мы должны быть хоть чем-то вам полезны. Потому что пришел в какой-то момент Саша и сказал, мне кажется, что мы записываем подкаст, два немолодых парня рассказывают какие-то неинтересные факты про собственную жизнь, а и непонятно совершенно, зачем это кому-то слушать, кроме вас. Наверное, не знаю, кроме людей, которые давно это слушают. И пришлось согласиться с тяжелой критикой. В общем, мы в этом сезоне будем обсуждать города, которые многие из вас поуезжали. И смотреть, где что происходит, насколько это интересно, сколько это стоит. И мне очень интересно какие-то настроения в городе и какие-то внутренние мемчики и темчики.
Для меня самое главное – это поговорить о том, как изменился этот город за два года вот этой массовой миграции. Потому что у нас в голове как-то осталось, все уехали в Тбилиси. Но на самом деле все уже совсем не так. Да? За эти два года много чего поменялось. Хочется поговорить, а прямо сейчас, что происходит в ваших городах? На эту мысль нас натолкнул в том числе тур, который мы делали по разным городам Европы, который в том числе и для нас был какой-то страшно полезный, потому что мы спрашивали, как живется в городах в Барселоне, в Берлине, в Амстердаме, на Кипре, в Стамбуле. И сегодня хотим поговорить про Берлин. Илья там живет, я там недавно был. У меня связано несколько довольно любопытных и сумасшедших путешествий в Берлин за последние полгода, и поэтому хочется, наверное, поговорить про этот город. Тем более, что он мелькает в любом разговоре русскоязычных иммигрантов.
У нашего подкаста появился партнер компании Payoneer. Мы этому очень рады. Поверьте, международный бренд с капитализацией больше миллиарда долларов. Тут мы рады за них. Payoneer – это штука, в которой можно делать то, чего сейчас многие делать не могут, а именно переводить деньги и платить. Важное уточнение – это работает для тех, у кого есть бизнес, то есть это штука для юридических лиц. И работают они с 70 странами, среди которых, как вы понимаете, нету России, но есть очень много всего другого. Что значит, что теперь у нас есть партнер? Это значит, что в середине каждого эпизода будет партнерская рубрика, где разные наши друзья, которые запустили бизнесы не в России, будут рассказывать, как они строят свой международный бизнес. Иногда это международный бизнес, а иногда международный бизнес.
Бум-бум-бум-бум.
Поливан, выборы. Ты как проголосовал, расскажи. Ты проголосовал вообще?
Нет, я постоял 2 часа и ушел.
Давай я расскажу про берлинскую очередь. Хотя все, кто хотел про нее уже что-то узнать, уже все узнали. Это было интересное ощущение, потому что ты такой приходишь в полдень к посольству и видишь очередь. Рядом с очередью происходит концерт. Концерт, должен сказать, это было абсолютно лишнее мероприятие. В смысле, очередь была гораздо лучше.
А это концерт кого и чего? Он связанный с выборами?
Сейчас, я расскажу. Он, к сожалению, связанный с выборами, да. И на Унтер ден Линден. Но я сначала подумал, неужели придется затыкать уши, но потом оказалось, что такой проблемы не возникнет, потому что до конца очереди пришлось пройти 1.5 километра. Это тоже, конечно, ты такой идешь, эти 1.5 километра по Берлину, у тебя там только какой-то один расхераченный квартал, другой расхераченный квартал, доходишь до памятника жертвам Холокоста. Дальше звонишь руководительнице студии подкастов либо-либо Лики Кремер, она говорит: «Идите сюда, я у бункера Гитлера». и мы, значит, идем. Я не знал, что там есть бункер Гитлера, но и не увидел его так же. И идет немецкая полиция, которая, ну, как бы вообще это интересно наблюдать, потому что, ну, происходит довольно странное мероприятие. Приходят люди и встают какую-то очередь, и встают. И полиции нужно как-то сделать так, чтобы граждане не мешали проходу других граждан. И она начинает разворачивать, такие, значит, линию, но людей приходит быстрее, возможно, и поэтому за этим всем едет полиция, и ходят полицейские, и пытаются как-то успеть это вовремя выстроить. То есть, как бы, к концу очереди начинается такая движуха, там полицейские бегают. Ну, то есть, никто никому не мешает, но это нужно быстро организовывать. Ну, и поскольку мы тут, в общем, не про очередь, а про Берлин говорим, то, конечно, она производит сильное впечатление.
Понятно, что ты в этой очереди ищешь друзей, и с ними разговариваешь, и ходишь, да, по очереди, и болтаешь. А было ощущение, что люди разговаривают с незнакомыми людьми, типа, знакомиться, есть какой-то социальный... Это зачем-то социально нужно людям.
Ну, безусловно, это очень социально нужно людям, которые знакомятся с Екатериной Шульман, например.
Понятно, вот. Да.
Это абсолютно точно нужно. Или это нужно людям, которые ходят толпой вокруг Юли Навальной. Но ее я даже, несмотря на то, что мы знакомы, я даже подходить не стал, потому что, ну, там просто как бы, это, знаешь, ну, такая масса кружит вокруг.
Да.
И она тоже в очереди. Ну, то есть, в очереди есть кусочки разные, в которых везде есть какой-то центр силы. На это смотрят люди. Но единственное, мне было обидно, что очередь находится в одном из самых неинтересных мест Берлина, где вообще человек в здравом уме не гуляет. Да, потому что, несмотря на то, что это Митте, это абсолютно расхераченная территория, завстроенная в 80-х годах какими-то, значит, панельками. И там абсолютно нечего делать. То есть, немножечко описывает проспект Сахарова.
Вообще, судя по умению людей собираться в очереди, которые люди продемонстрировали последние несколько месяцев, в целом можно просто договариваться и устраивать очередь, я не знаю, к камню, к дереву, к чему-нибудь еще, потому что очевидно, что эти очереди очень полезные действия выполняют, и люди как-то радуются, когда они стоят.
Дальше немецкая полиция сориентировалась, и опять же, конечно, вызывает это сильное уважение, потому что, ну, вот это 1.5 километра очереди, и они тут резко, значит, у улицы около посольства, не Унтер ден Линден, а с другой стороны. И они взяли и сделали из этой очереди быстро змейку, как
в аэропорту.
Да. При этом сделали они ее так, что у тебя как бы с одной стороны улицы две полосы, она прям во всю улицу длиной, эта змейка, от перекрестка до перекрестка. Две полосы, потом широкий проход, чтобы, если что, могла проехать машина, ну, типа полицейская или скорая. И потом еще три змейки. И в этот момент быстро вся очередь схлопнулась до вот этой улицы. И мы такие идем, блин, так быстро, ой, мы так быстро пошли, ой, все так здорово, что же там случилось, что это случилось, потом такой упираешься просто в
стену.
Одну улицу, которая просто полностью полна народом, да, вот как бы во все стороны, вот. И, в общем, мы там стоим. И тут, как бы, когда уже превращается в змейку, ты больше видишь людей, и там ты начинаешь слышать разные споры, потому что в этой очереди, помимо пришедших тысяч людей проголосовать, ну, на самом деле, постоять в очереди, есть некоторое количество людей, которые пришли проголосовать.
Хотят в Советский Союз, да.
Хотят в Советский Союз, но при этом они не хотят туда, но проголосовать готовы.
Да, они хотят, чтобы Советский Союз пришел в Берлин.
Я не уверен, ладно, что они этого хотят. Они хотят...
Да, я тоже подумал, что...
Сейчас начинается сложная дискуссионная тема. Если убирать эту сложную дискуссионную тему, я понял, что я просто давно не видел, и понял, что, конечно, мой уровень эмпатии к таким людям абсолютно ушел в минус. Потому что единственное, у меня просто мгновенно загораются ненавистью глаза, и это как бы мне начало сильно портить настроение. Ну, как бы это продолжалось. Если коротко, значит, простояли мы в этой очереди 8 часов. Ну, значит, основной массив очереди пришел в полдень. Но ты же видишь всю очередь, и ты понимаешь, что люди там раньше пришли, позже пришли. И в какой-то момент, когда уже вечер, ты видишь как бы части очереди, которые пришли сильно после 12. И ты видишь, как очередь постепенно советизируется. Скажу я аккуратно.
Ага.
То есть постепенно. А поскольку ты видишь всю змейку, то это довольно интересно выглядит. И сегодня меня осуждают, блин, говорят, это лукизм, нельзя по людям определять. Ну ты точно знаешь. Ну, в смысле, абсолютно точно. В смысле, не может быть никаких вариантов, потому что, помимо всего прочего, за время стояния был, в общем, некоторые лукические исследования проведено, потому что как только ты видел человека, думал, ну, наверное, за Путина, оказалось, что он за Путина. И он это сам говорил, если что. Второе наблюдение было такое, что стоим мы в 8 часов вечера, уже холодно, еще нажрались, естественно, это же холодно, дико. В холодный был день, типа 1 градус, не знаю, тепла, 2 градуса тепла. Стоим, значит, люди уже, значит, в очереди начинают петь, все идет по плану, мы думаем, нет, не на этом, мы абсолютно не планировали таких развлечений в этой очереди. И вот уже 20:08, и нам до входа в посольство, несколько часов еще. И вдруг выезжает, полицейская машина, микроавтобус или автозак, я не знаю, как его правильно называть. Аутозак. И он говорит по-немецки: «Sehr geehrte Damen und Herren, russische Botschaft geschlossen, bitten Sie...» То есть он, и дальше это, происходит, и дальше тоже еще так же. Этот автозак немецкий, на котором написано «полицай», начинает говорить: «Уважаемые дамы и господа, российское посольство закрыто. Мы просим вас покинуть эту территорию. Голосование закончено». Что-то, какая-то такая фраза идет из полицейской машины. Такая: «Уважаемые дамы и господа». После чего очередь начинает скандировать: «Позор! Позор! Позор! Позор!» Я думаю, это не позор. Они сказали, что они закроются в 8, и они закрылись в 8. Дальше они начинают кричать: «Открывай! Открывай!» На этом мы, собственно, площади покинули. Концерт мы видели немного, и, в принципе, этому рад, потому что у концерта было расписание. В частности, по-моему, выступление Михаила Борисовича Ходорковского было, что-то еще было. В частности, было на 4 запланировано арест куклы Путина и отправка ее в Гаагу. Вот. Кукла Путина выглядела из плохих мультиков, начала 90-х годов. Речи там были, разумеется, тоже вполне себе стандартные. Короче говоря, буквально я видел, как только увидел в расписании, что в 16 намечается арест куклы Путина и вероятная отправка ее в Гаагу, мне стало, честно говоря, просто нехорошо. Поэтому я просто, если вдруг повезет, если кто-то из организаторов берлинских политических мероприятий это слушает, я просто общался с многим количеством людей в этой очереди, которые, есть много людей, которые умеют организовывать мероприятия, делают это. Это очень мимо, ребят. Это совсем мимо. Это прям совсем не то, что нужно людям в этой очереди. Вы очень далеки от народа. Вы очень далеки от народа. Не делайте так, пожалуйста. Не надо. Не надо. Это прям нехорошо. И это не первый раз.
Я представил программу куклы, конечно, сейчас.
Точно! Она выглядела как из программы куклы. Только это был какой-то кровавый Путин, чуть ли не с крылышками. С Берлином сложилась интересная штука, конечно, потому что немножечко он становится дефолтным центром притяжения, да, то есть если есть города, в которые едут специально для чего-то, то Берлин становится местом, в которое ездят просто люди, которые говорят: «Я хочу жить в Европе». В этот момент возникает Берлин. Наверное, еще есть некоторое количество дефолтных городов, они тоже на «Б». Один называется Белград, это для тех, для кого попроще, или это сотрудники Яндекса, или это город Барселона, это для тех, кто хочет поюжнее.
Да, мне кажется, при этом у Берлина высокий рейтинг, но у него и высокий антирейтинг. Очень много людей говорит: «Я поеду куда угодно, только не в Берлин». Или...
Кто это говорит?
Кто это говорит?
Нет, кто это
говорит? Очень не хочу ехать в Берлин, но кажется, мы все там окажемся.
Так, это скорее на тебя похоже. А первый это кто человек?
Не знаю, люди, которые... Я не хочу называть имен.
А я хотел бы знать.
Это люди, которые не очень любят немецкую культуру, которые боятся вот этой вот бесконечной...
В Берлине отсутствует немецкая культура.
Бесконечного присылания по почте каких-то бессмысленных документов, и которые боятся, не заплатить налоги и лишиться какого-нибудь чего-нибудь, не получить вовремя медицинскую страховку, оказаться в бюрократическом каком-то кругу, когда, чтобы сделать один документ, нужен другой документ, но чтобы получить другой документ, нужен первый документ. И вот всяких таких вещах, которые не слишком мобильные, которые вот эту всю берлинскую и немецкую бюрократию принимают слишком близко к сердцу.
А где живут такие люди сейчас?
Например, такие люди живут в Риге.
Да.
Или такие люди живут на юге Испании.
Так, а что, в Испании все сильно проще?
В Испании просто ничего нет. Это гораздо проще.
Хорошо, безусловно, у любого города есть свои недоброжелатели. Берлин, на мой взгляд, как мы уже сказали, впрочем, это важен тем, что не только тем, что я здесь живу, но и тем, что действительно, когда ты здесь живешь, есть ощущение, что сюда постепенно съезжаются люди. Переезжают, в смысле. Вторая вещь, это происходит, если ты имеешь хоть какое-то отношение к, антивоенному движению или к чему-то, что связано с Россией, в принципе, то можно довольно быстро обнаружить, что примерно все мероприятия, которые связаны с Россией, происходят в Берлине.
За исключением тех, которые происходят в Вильнюсе.
За исключением тех, которые происходят в Вильнюсе, действительно. Но в Берлине происходит подавляющее большинство этих мероприятий. Я раньше думал, блин, здорово, когда есть мероприятие в Берлине, можно все время приезжать в Берлин. А теперь, когда я в Берлине, я думаю, господи, как удобно, что не надо, во-первых, никуда ездить. Во-вторых, совершенно не обязательно туда ходить. А в-третьих, все, кто туда приедут, ты их увидишь в какой-то момент, потому что они сюда приехали, и можно просто повидаться. Поэтому в Берлине возникает довольно приятное ощущение. А именно, ты хоть и в эмиграции, но люди-то курсируют мимо Берлина постоянно, и ты их видишь. Это очень-очень-очень-очень приятное ощущение. И действительно, у меня ощущение, что... Я не знаю, связано ли с этим, но я думаю, что это должно сработать. Потому что, если вы не знаете, в Германии приняли закон, наконец-то, который упрощает получение немецкого гражданства. Никто до конца не знает, как это будет работать на практике, но немецкое гражданство из одного из самых сложно получаемых, Германия же, превратилось в одно из самых просто получаемых. Опять же, в теории. При этом это одно из лучших гражданств мира. Потому что было сделано? Раньше нужно было ждать 8 лет для получения гражданства. Теперь достаточно 5. Раньше нужно было отказываться от всех других своих гражданств. Теперь отказываться от этого не нужно. И есть ускоренный способ получения гражданства. Раньше он, по-моему, длился, собственно, 5 лет, а сейчас он длится 3 года. Ускоренный способ получения гражданства — это когда ты сдал язык на C1. Это называется, показал ускоренную интеграцию. Или работал где-то волонтером, не знаю, как это считается. В общем, это те вещи, которые дают тебе возможность получить гражданство. Есть еще много разных пунктов в этом документе, но нас, русских иммигрантов, в основном касается этим.
Слушай, а эти 3 года считаются с момента принятия закона или с момента...
Получения ВНЖ.
То есть, если ты получил 2 года назад ВНЖ...
Насколько я понимаю, с момента получения ВНЖ, да-да-да.
То ты уже можешь, типа, через... То есть, грубо говоря, через несколько месяцев появятся первые люди, которые по ускоренному типу получили гражданство, и мы можем узнать о них, как дела.
Ну, естественно, там начинается немецкая веселье. Во-первых, очень важная часть этого закона называется, по-моему, это что-то связанное со справедливостью. В общем, очень во многом этот закон направлен не только на привлечение людей в Германию, но и на то, чтобы дать гражданство поколению гастарбайтеров, которые приехали и его не получили. Да? И это очень много людей. А получение гражданства — это некоторая процедура, как легко догадаться. А в Германии, как легко догадаться, очередь на процедуру обычно длинная, а количество возможных процедур в год довольно маленькое. То есть, что-то я слышал, что... в общем, возможность выдачи гражданства десятки тысяч в год, а желающих — миллионы. Поэтому неизвестно, как это будет работать. Но тем не менее, да, наверное, скоро есть. Я даже писал адвокату своему, который сказал, приходи в следующем году. Угу. Будем пытаться. Но это ничего не значит. В общем, так или иначе, сейчас не важно, работать это будет или нет, это, конечно, очень важно, но в контексте нашего разговора важно то, что, Берлин, видимо, действительно является таким местом, которое люди будут переезжать. И думаю, что еще одна важная штука заключается в том, что Германия делает очень важную штуку, которую многие, особенно восточные европейские страны, не делают. А именно, она не дискриминирует людей с российским паспортом. То есть человек с российским паспортом является просто человеком. Вообще довольно неплохо.
Я пока ты говорил, вспомнил еще один важный аргумент противников переезда в Берлин, а он такой. Было бы мне на 5 лет меньше, или было бы мне на 10 лет меньше, или был бы я студентом, это был бы идеальный город. А сейчас это не тот вайб, который мне нужен.
Так, а нужен?
Но!
Какой тот и какой нужен?
Нет, дело в том, что...
Кто этот человек? Да. Я хотел бы знать, кто этот человек?
Да, это разные люди, в том числе тех, которых я встретил в Берлине.
Так.
Но к этому, на самом деле, я придумал, и у меня образовался свой контраргумент. Как раз гуляя по Берлину, последний раз, когда я там был, я понял, насколько же разную жизнь внутри одного города можно прожить. И что это, на самом деле, не один такой город, где с одним понятным настроением, а типа миллион, не миллион, конечно, но типа совсем разные города. И это не только потому, что один ГДР, а другой ФРГ, но и потому, что в одних районах ты действительно можешь жить эту студенческую, барную, международную жизнь, а в других можешь жить спокойную семейную жизнь и ходить в, я не знаю, в ближайший Лидл.
Реве, ходить надо в Реве.
Хорошо, или ты можешь, значит, ездить, я не знаю, каждые выходные на велосипеде или на электричке в лес и жить какую-то жизнь, близкую к природе, или ты можешь ходить в офис, даже в какую-нибудь стекляшку, которая будет похожа на что-нибудь, какой-нибудь, на Лондонский Сити, если я правильно представлю Лондонский Сити, в котором я никогда не был.
До Лондонского Сити любому району довольно далеко, примерно как до Лондонского Сити.
Вот там, где Мерседес, создание, вот эти вот все.
Нет. Нет.
Хорошо, нет.
Но, продолжая твою мысль, известно про Берлин вот это, что Берлин — столица клубной жизни, свободных нравов, контркультуры, Бергхайн, Киткат, секс-клубы, вот это все. Я не в смысле поспорить, но я каким-то образом умудрился, при том, что я до того, как переехал в Берлин, бывал в нем очень много раз, не посетить ни один клуб Берлина. Я не был ни в одном клубе Берлина. И это как бы часть берлинской жизни, которая для многих, описывает Берлин, мне абсолютно неизвестно. При этом, когда я выхожу из дома, то я в какой-то момент, у меня даже случилось какое-то ощущение, что просто это какое-то на самом деле сейчас происходит нападение инопланетян, скрытое. Потому что я вышел и вижу, о, ребенок с коляской. Потом вижу, о, ребенок с коляской. И тут я увидел, что меня просто окружают дети и коляски. И я думаю, возможно, это не дети, а происходит какое-то вторжение, потому что такого количества быть не может. То есть это просто ребенок, 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 коляска, ребенок, ребенок, коляска, велосипед с тремя детьми, коляска, ребенок. Ух.
Да-да, я к тому же говорю, что можно взять двух людей, которые описывают Берлин, и они пишут его двумя разными, совсем даже, типа, ни одного слова не будет совпадать. Может быть, кроме слова «шпети».
Да, «шпети». Но что зависит, конечно, от района, где ты живешь. И я где-то прочитал, что, ну, в каких-то районах Берлина, многих, 40% населения не являются немцами. Это вопрос немецкой культуры. Угу. То есть это такое очень специфическое образование, на самом деле, город Берлин. Плюс про районы, конечно, вещь, которая меня абсолютно магически... Я люблю границы. То, что как бы через Берлин проходит эта невидимая граница, которая по-прежнему работает. То есть там как бы у тебя два этих камешка, вот, значит, проходит, но граница реально существует. Например, как бы она в каких-то удивительных вещах существует. Например, по эмиграции, которая была раньше. Вот в западном Берлине эмигрировали турки, а в советский Берлин эмигрировали вьетнамцы. Поэтому у нас на районе все держат вьетнамцы, а едешь в Кройцберг или просто в соседнем районе Гизенбрунен, все держат турки. И такого в миллиард. Это все очень интересно.
Так, а теперь пришло время нашей партнерской рубрики «Спайонир», про которую Илья вначале так эмоционально рассказывал. Наши друзья-предприниматели сейчас будут рассказывать о своем международном бизнесе. Сегодня у нас войс от Эльвины Абибулаевой, которая делает щуку.
Ребята, привет! Меня зовут Эльвина, я фаундер и CEO свежего городского медиа «Щука», так он называется в России, и за рубежом, соответственно, «Пайк». Если коротко, мы помогаем ориентироваться на местности в городе, выбрать кофейню, коворкинг и, конечно, всеми любимые сырники. И первый зарубежный филиал у нас появился в Тбилиси, где я прожила 1.5 года. Потом понеслась. У нас Ереван появился, Стамбул, Дубай, где я живу сейчас. И вот последний наш малыш-филиал, открытый по франшизе, появился в Лиссабоне. Думаю, вообще самое сложное за это время оказалось учитывать культурный контекст в каждой стране. Про что мы вообще можем шутить, про что не можем. Мы очень часто ошибались и ловили неслабый такой хейт. Внедряли хороший английский и при этом пытались сохранить свой какой-то бодрый tone of voice, за который нас ценят. И вот тоже часто говорят, что мы помогаем отвлечься. Надеюсь, во-первых, что это так, во-вторых, что это какое-то хорошее все-таки дело. Второй, вообще ни разу не менее сложный момент – это юридические вопросики. Нужно жонглировать юрлицами, налогами, ИП, компаниями, учитывая как раз вот разные страны, разные города. Ну, мы становимся лучше в этом, так могу сказать.
Так, это была история щуки, очень отзывается, поскольку у нас есть, назовем это словом бизнес, хотя это совсем не он, но у нас есть для службы поддержки несколько юрлиц, и все эти вещи делать крайне непросто. И нас, собственно, просили рассказать про Pioneer, и мы потыкались в нем, и это действительно выглядит очень удобно, потому что все банковские системы дико сложные, разобраться с ними сложно, а эта штука дает возможность переводить деньги из разных стран в разные страны, в разных валютах, и не надо открывать для этого какой-то банковский счет, что, как вы знаете, сделать в Европе, особенно обладая российскими паспортами, крайне непросто. И можно получать деньги, и можно отправлять деньги. И, в общем, мы потыкались, потыкайтесь и вы, а ссылка есть в описании эпизода.
А о чем вообще люди вот встречаются в больше, чем двое? О чем заходит первый разговор про Берлин? Как вот в Риге все говорят про ЖКХ. Про что говорят в Берлине?
В Берлине вообще не говорят про ЖКХ. Наверное, потому что стоимость квартиры перекрывает проблему про ЖКХ. У вас просто ЖКХ стоит как аренда квартиры. Да. Вот. А у нас ЖКХ стоит столько же, но в контексте аренды квартиры это не так важно. О чем первые разговоры? Ну, последние недели, если где-то встречается, то обычно приходится обсуждать забастовки. Потому что сейчас они что что-то проходит по всему Берлину и Германии, и я немножко в них запутался, потому что это одновременно бастует и городской транспорт, разный по очереди, Deutsche Bahn и Люфтганза. Я немножечко запутался в этих забастовках. Ну, то есть я один раз на нее попал, потому что я пошел велосипед относить в этот сезонный ремонт. И я что-то напутал с районами, я думал, что мне нужно в один район ехать, а как оказалось, в другой. А это, типа, разница, ну, существенная. Берлин – большой город. И, ну, это там, типа, плюс лишние 30 минут примерно. Вот. И если так я думал, что сейчас легко доеду на велосипеде, то тут я уже понял, что я не готов ехать на велосипеде, который едет в починку. Я думаю, ну, ладно, сяду на избан. Ну, ничего. Ну, 50 минут, но на избане доеду. Дохожу до избана, ни людей, ни такой, захожу на платформу и понимаешь, что я тут один. Я думаю, забастовка. Ну, ладно, хорошо. Но в целом, ну, окей.
А скажи, а ты вникаешь в смысл забастовок? Люди хотят заработной платы, больше отдыхать, я не знаю, инвестиций. Ты как бы вообще...
Ну, там разные причины.
Да, нет, ну, смотри, насколько ты следишь за тем, как бы, а что вообще бастуют? Ведь смысл забастовки в том, чтобы люди знали о требованиях. Вот ты как бы выполняешь требования бастующих, ты понимаешь, что они бастуют-то?
Ну, я читал сейчас текст про Deutsche Bahn, и там было написано, что забастовки происходят, потому что действительно есть какие-то профессии, ну, где очень низкие зарплаты и очень большие переработки. И поэтому с этим все время борются. Вот. Но это какая-то тупиковая, видимо, ветвь. Я не знаю, это вообще все отдельная штука. Это на самом деле касается не только забастовок, это вообще касается политики. Потому что, ну, происходят выборы все время на каких-то разных уровнях. Есть несколько ключевых партий. У них есть программы на всех этих уровнях. И я просто понял, что это какая-то работа, которой в какой-то момент надо будет заниматься, если я планирую жить здесь и получать гражданство. Потому что это, ну, это как бы очень сложно налаживаемый механизм.
А не то, что на каком-то нижнем уровне ты можешь голосовать и без гражданства, а просто как человек, который проживает в районе?
Слушай, это интересная вещь. Дело в том, что я видел недавно человека, который, он русскоязычный, и он в какой-то момент был депутатом от района Панков, в котором я, собственно, проживаю. Это большой кусок Берлина, состоящий из нескольких районов.
Не район Панков, а район Панков.
Да, Александр.
И на всякий случай.
Название района просто, давайте так, да. Да. Он не контркультурный. Подходит все и говорит, я депутат от района Панков, ехой.
Именно так я себе и представил. Так что, русскоязычный человек от района Панков. Никогда не знаешь, на чем сломается этот подкаст.
Представляешь, это же невозможно, человек серьезно воспринимает. Приходит человек и говорит, знаете, я депутат от района Панков. А я Тэмо. Мы против всех. Я говорю, слушай, я хочу интегрироваться как-то здесь. Он говорит, ну, иди вот в наш офис зеленых. Можешь участвовать в жизни. Я говорю, ну, я же не гражданин. Он говорит, это совершенно не важно, иди. У нас там много разной работы. Я думаю, в принципе, интересная идея. Правда, я совершенно не знаю, как отношусь к партии зеленых. И единственное, что я, в принципе, про них пока что знаю, помимо того, что они часть, собственно, этого светофора, коалиции, и она не в ней, очевидно, зеленый цвет этого светофора. То есть, очевидно, я предполагаю, просто если они в ней не зеленые, свет светофора, то у меня есть дополнительные вопросы. Но, насколько я знаю, они являются той партией, которая заставила Германию отказаться от атомных электростанций, что мне пока не специалисту по жизни в Германии по-прежнему кажется крайне странным решением.
Ты можешь быть просто панком в зеленой партии, так сказать, идти наперекор основным веяниям системы.
Ой, тут, собственно, были выборы, земельные выборы, а Берлин – это отдельная земля, город федерального значения. И там, ну, была реклама, естественно, и есть партия Линке, то есть это левые, это какие-то, насколько я понимаю, недобитые коммунисты. Кто-то меня наверняка поправит, что это на самом деле не так, но тем не менее. И это коммунисты. И у них был очень-очень-очень клевый слоган.
Так.
Который переводится на русский так, после светофора налево.
Понятно, хорошо.
Вот, ну хороший же.
О, нет, хороший-хороший.
Вот.
Лучше, чем у Дованкова. Прости, это просто вылетело из меня.
После панков налево.
После светофора мы просто развернулись.
Да-да-да-да-да. У нас авария на свет. Кажется, мы проехали на красный свет.
Ой, да, авария, да. Наш выпуск сломался на двух вещах, на панках и на Дованкове. Ты как-то говорил про эту политику, я понял, что ты пока в нее не включаешься. И я понял, и в последний раз я прям это четко увидел, что у меня образовался по отношению к Берлину такой как бы правильный рижский взгляд. А именно, это взгляд человека, приехавшего из провинции, в которой ему нравится, в столицу, в которой ему не очень комфортно, но его все удивляет, и все его как-то восхищает. Я очень много ходил в последнее время по Берлину, и вот я пошел в какой-то парк, ты наверняка скажешь его название, который все называют главным наркопарком в Берлине.
Да, Герлицерпарк.
Вот. И я, значит, сел на травку там и смотрю, что вокруг происходит. Вокруг происходит такое. Два человека в боксерских перчатках боксируют, причем натурально хорошо боксируют, как будто они на ринге, и мутузят друг друга. Рядом идет женщина сложной судьбы с порванными колготками, гриндерами и с сигаретой, бутылкой пива и двумя охрененно красивыми собаками. Потом, значит, едут какие-то люди с коляской. Бегают вокруг люди, потому что они увидели ментов, которые приехали. И вокруг ощущение такого многообразия разной жизни, и мне как-то так это чрезвычайно стало... Ну, в смысле, реально, как будто бы тебе по телевизору показали другую жизнь, что я подумал, что все люди, которых я встретил в этом парке, что я, в принципе, хотел бы прожить всю их жизнь, потому что по сравнению с рижским парком, где ты не встретишь ноль людей в этот момент, это очень и очень как-то было... Ну, вот в смысле, я, наконец-то, набрался рижскости настолько, чтобы смотреть на это немножко снизу вверх. И другой случай меня, значит, тоже поразил, а именно, что в 3 часа ночи мне захотелось поесть, еще 3 не было, было 2:40. И я обнаружил вокруг себя не только кебаб, на который я рассчитывал, но, значит, какую-то западноиндийскую кухню, то есть даже не просто индийскую, а западноиндийскую. Какие-то бобы, кажется, не то эфиопские, не то суданские. И я взял этих бобов в 3 часа ночи и сел на какую-то скамеечку и стал их есть. Вот в этот момент я понимал, что я в столице, потому что это какая-то штука совершенно невообразимая в Риге. И у меня было ощущение, еще раз повторю, почему-то мне хочется это еще раз повторять, у меня было ощущение человека, который приехал из провинции в, безусловно, столичный город.
Ну, я просто это очень хорошо понимаю, потому что я жил в Риге, и действительно так, все постоянно сравнение, потому что здесь как раз от Берлина ощущение, что это, с одной стороны, живой город, а с другой стороны, он нифига не столичный. Он даже не столичный по меркам Германии, потому что Берлин — это такой случай редкий, когда столица беднее многих других регионов. У меня был момент, когда я ездил в Лондон на один день, прилетаю обратно, выхожу на вокзале Осткройц, у меня такое ощущение, о, я в своей родной деревеньке. И такое же было у меня ощущение, когда я из Парижа приезжал. Типа, такая тишина, деревья, тихо. Наверное, у всех это по-разному, но для меня действительно Берлин — это место, которое вот, оно спокойно. Я в какой-то момент здесь, у меня недавно была ситуация, мы пошли в ресторан, который с людьми, которые открывали ресторан в Москве. Мы зашли туда, и я сразу почувствовал, насколько я, в московском месте, второй не берлинском. Насколько, знаешь, ну как бы, я даже не знаю, как сказать, какой-то, знаешь, достигаторский ресторан.
Кажется, ты пытаешься найти необидное слово.
Нет, я не хочу никакое обидное слово сказать, просто мне хочется это как-то описать. Знаешь, абсолютно другая вайб, абсолютно другая атмосфера. Если в Берлине атмосфера чил, да, какая-то очень уравнительная, очень спокойная, то ты попадаешь в это место и понимаешь, что тут как бы ты чувствуешь you smell money, а за этим идет некоторая сразу, знаешь, такая соревновательность и достигаторство, и ты сразу как бы слышишь, а вот это у нас самое что. Я когда услышал, типа, вот это про одну вещь, типа, вот это самое то-то, то-то. Я думаю, ну, конечно, я такой взгляд Берлина по-прежнему аутсайдера, да, я не интегрирован в жизнь, но это то, что невозможно услышать в Берлине, вот это вот рейтинга, да, то есть вот это самое такое, а мы вот это, а мы вот первый, мы что-то, а мы вот лучший в Европе, а мы самый большой и так далее. Как бы нету такого. Ну, мы 78-й где-то в этом, 17-й в этом и 35-й в этом. Ну, важно разве? Ну, нет, ладно, при этом не 78-й, конечно. 7-й, 6-й, 12-й, 15-й. Ну, никогда не первый, никогда последний. Спокойно.
Слушай, я чуть-чуть переформулирую свою мысль. Пока ты говорил, я понял, что взгляд из Риги на Берлин – это не просто взгляд из провинции на столицу, а это взгляд из провинции на столицу, которая могла бы быть похожей на тебя. В том смысле, что Ригу нельзя сравнивать с Парижем и с, я не знаю, с Амстердамом или с Лондоном. Это совсем другие города. А вот с Берлином в каком-то смысле можно, потому что и какая-то ночная и барная жизнь в Риге, она очень тянется к Берлину. Ты можешь попасть в места, которые по вайбу берлинские. Звукорежиссер Либо-Либо Эльдар Фатахов выступал со своей группой в уважаемом рижском месте, которое, значит, ютит всякие молодые группы. Такой подвал типа Аги, что-то такого типа, только без книжек. И он, конечно, очень берлинский по духу, и таких мест в Берлине, там, я не знаю, 100. Но при этом Берлин – столица этой берлинскости, а Рига – очень провинциальная берлинскость в нем есть. Как сложная мысль, но кажется, я, тем не менее, ее смог выразить. Вот.
Да, я понимаю. Ну, в смысле, я очень хорошо понимаю, потому что я чувствовал то же самое, когда жил в Риге, и когда ты это говоришь, я думаю, у меня какие-то эгоистичные мысли, потому что я вспоминаю свою клаустрофобию в Риге в этот момент, и, честно говоря, для меня это всегда было типа, ведь можно так.
Слушай, кстати, о клаустрофобии. агорафобии. А вот скажи, для, так сказать, расширения своего кругозора и пробивания всех стен, насколько стал для тебя востребованным журнал «Schön», который недавно запустили коллеги из «Медузы»? В том смысле, что я, как идея, мне это очень нравится, но я...
Почему клаустрофобия?
В смысле, что это же журнал, который позволяет тебе узнать новые места, сходить в какие-то места, где ты раньше не был, получить какие-то рекомендации. То есть я его представляю как немножко как афишу или большой город, но я его не читаю, потому что мне нечего там читать, да? Ничего из журнала «Schön» мне не будет полезно. Вот. Насколько он для у тебя востребован и, не знаю, может быть, ты контрибутишь тайно в него?
Нет, я в него не контрибучу. И журнал «Schön», о чем я иногда говорю его создателям, у меня меняется ощущение, отношение, потому что, ну, если говорить про какие-то серьезные штуки, то, во-первых, я не воспринимаю его как полезное издание, к сожалению, что мне не помешало. Другое дело, что если бы издание «Schön» советовало мне, не знаю, где пойти поесть, я бы не очень доверял изданию «Schön», потому что почему люди, работающие в русском издании «Schön», должны разбираться в немецких ресторанах? Я нашел какие-то другие способы это узнавать. Например, нашел очень приятный сайт, который называется «Berlin Food Stories». И там узнаю про, в Инстаграме и на сайте про то, куда ходить. Что касается пользы, то мне как раз недостаточно там пользы. Я думаю, что у всех разный подход к эмиграции. Вот мне хочется начать разбираться в немецкой жизни. Не в каких-то удивительных вещах, связанных с Берлином, что клево, а начать разбираться в немецкой жизни. Для этого мне, честно говоря, хочется читать новости и начать разбираться в немецкой политике. Как только в издании «Schön» появляется что-то, что объясняет что-то, что, не знаю, что случилось с Олафом Шольцем или кем-нибудь вроде него, берлинским мэром, мне очень интересно и полезно, потому что мне нужна эта интеграция. Другое дело, что я, конечно, ленивая корова, потому что вообще-то я могу заставить себя открыть сайт, я пока не понял, какое из изданий лучше, но кажется, сайт самое интересное хотя бы, и начать его читать. Периодически я думаю, что я уже тот человек и покупаю газету, сайт, она большая. Ну и на этом, к сожалению, мое взаимодействие с газетой заканчивается, потому что я думаю, я сейчас встану утром в воскресенье, налью себе кофе, не буду никогда спешить, положу на стол газету и начну ее читать.
Это никогда не происходит.
Это ломается на слове «встану».
Да.
Уже сразу в этот момент идет не туда все. В общем, мне хочется начать с этим разбираться, и, честно говоря, когда говорить про Берлин, у меня есть такой, знаешь, я хожу по городу, думаю, какой замечательный город, как мне здесь хорошо. Все время. Так, у меня даже никогда такого не было. Даже в Москве такого не было. Как здесь хорошо. И как, не знаю, вот такие же вайбы, только ты не чувствуешь, не знаю, никакой опасности, ты ничего такого не чувствуешь. Но что моя проблема заключается в полном отсутствии какой-либо интеграции. Поэтому почему мне важны эти материалы в издании «Schön»? Не в типа занимательное краеведение, а в смысле политики, потому что мне хочется чувствовать себя какой-то частью этого, кем я, безусловно, не являюсь. Но самое главное, моя проблема заключается в том, что я очень боюсь оказаться в бабле знакомых, которых я нежно люблю. И мне хочется, чтобы у меня появлялись местные друзья, или хотя бы приятели, хотя бы знакомые, хоть один немец где-нибудь прошел мимо. И у меня не получается.
Короче, я пытаюсь сопоставить две вещи. Первый тезис из самого начала про то, что в Берлин едут все, и что это такое центр притяжения русскоязычного мира номер один в Европе. А с другой стороны, твое желание интегрироваться не в этот русскоязычный мир. Да, как будто бы к тебе этот мир сам идет, и как-то немножко еще как бы тебя, как старожителя Берлина, он к тебе напрашивается и пытается взять тебя в оборот. А ты как бы стоишь такой, подождите, я не с вами хочу общаться, а хочу общаться вот с другими людьми. Короче, как будто какое-то несовпадение у тебя. Ты чувствуешь его в себе?
Не, ну, во-первых, хочется, чтобы к тебе пришел мир, который к тебе не идет. Это гораздо интересней. По жизни всегда этим правилом пытаюсь пользоваться. Вот. А в мир, который сам тебе идет, идти как-то не знаю. Во-вторых, одно другого не должно отменять. Ты же не выбираешь миры.
Ну да, вот у меня есть ощущение, что ты как-то пытаешься выбрать. Я-то как раз действительно...
Я совершенно не пытаюсь выбрать. У меня пока не из чего выбирать, понимаешь? Ну, то есть, есть какие-то крайности. Первая крайность — это когда ты говоришь, нет, все, я уехал, я рву со своим прошлым, я буду немцем больше, чем немцы. Я не знаю, насколько это реализуемая вещь, но типа я как бы ниоткуда. Вот. Второй вариант, я не хочу все это, немцы какие-то странные, все это какое-то не такое, я хочу быть со своими. Ну, не знаю. Но как бы крайность этого, не знаю, Брайтон-Бич. Вот. Сейчас, наверное, все-таки такого, надеюсь, не будет происходить. Но вообще-то мне кажется, что надо и свое, и прошлое не забывать, и будущее придумывать. Я вижу многих людей, которые здесь начинают что-то делать, и довольно быстро говорят, блин, ну вообще здесь невозможно ничего сделать, так мало возможностей. И, конечно, тут все равно есть ощущение, ты говоришь, вот столица, все равно, конечно, здесь у людей основное ощущение, что крылышки им подрезали. И люди про это говорят, потому что здесь все не так, и здесь никто никуда не бежит, и никто не имеет такого количества возможностей. И я уверен, что это так, но также есть и другая проблема, которую вот по себе так мощно почувствовал. Она называется так, что твой наработанный социальный и профессиональный капитал в данном случае обнуляется. Ты восточноевропейский иммигрант, и есть такая еще, знаешь, штука, которая мне... Ну, опять же, я еще додумываю, потому что у меня таких случаев особенно не было, но они много у кого были, что в некотором роде иммигрантам с иммигрантами общаться легче, чем с иммигрантом с местными, потому что для местного ты история некоторая. И я уверен, что для любого человека, который меня встретит, я смогу рассказать интересную историю жизни, он будет такой: о-о-о-ля-ля, о-о-о. Но, понимаешь, как бы я не хочу быть историей какой-то, интересной историей. И это сложно, но при этом я, честно говоря, с удовольствием начну общаться с иммигрантами. Пока что у меня есть из друзей британец Джек, ливанка Сара, и еще я иногда общаюсь с одним человеком, который работает в одном фонде, который гражданин Германии, но этнический афганец. И очень много взаимопонимания. Нас попросила студия подкастов «Либо-либо» рассказать про подкаст студии подкастов «Либо-либо». А поскольку мы любим подкасты студии подкастов «Либо-либо», то про этот подкаст студии подкастов «Либо-либо» мы тоже расскажем. Он называется «Постельный режим». Это расследование журналистки Ани Карповой о жестокости в российской медицинской системе в рамках документального проекта, основанного на реальных событиях. Этот сезон не только о том, что переживают пациенты, но и о том, в каких условиях работают врачи, медсестры и санитары. Аня пытается разобраться, почему сотрудники больниц и пациенты по-разному воспринимают границы допустимого и почему порой медицинская помощь превращается в пытку. Ну, какая веселая тема, дорогие друзья. Невозможно пройти мимо. Ссылка в описании эпизода. Может быть, про деньги под конец поговорим?
Ну, давай поговорим про деньги.
Почему бы нет?
У меня первое впечатление человека, который приезжает из Риги. Мы с тобой встретились. Тут недавно в Риге у тебя была пересадка, и мы пошли в ресторан «Селедочка и укропчик». Одно из немногих мест, где только наличные в Риге. Просто буквально одно из там 2-3 мест, которые я знаю. 2. И я тебя спрашиваю по рижской привычке, есть ли у тебя наличные, чтобы заплатить? И ты говоришь: конечно, я приехал из Берлина, у меня всегда есть наличные. Для меня это совершенно неочевидная вещь. Я был 2 суток в Берлине, и я много раз попал в ситуацию, когда мне говорили: с карточкой можно заплатить только от 10 евро, карточкой нельзя заплатить, карточкой можно заплатить только от 12 евро. И это какая-то, если ты любишь Берлин, это удивительная, милая особенность, которая поджидает туриста на каждом шагу. А если ты спокойно относишься к Берлину, ты думаешь: ну что за дичь? Люди, в принципе, уже умеют пользоваться кредитными карточками.
Не, но все несколько сложнее. Бывают места, где принимают и карточки, и кэш. Бывают места, где принимает только кэш. Бывают места, где принимает кэш и ЕЦ-карту. Бывают места, где принимают только ЕЦ-карту. Бывают места, где принимает только карточки.
Вероятно, это связано с какими-то формами отчетности, налогами и всем остальным?
В частности, неожиданным местом, где принимает только ЕЦ-карту.
ЕЦ-карта — это что вообще?
Это специальная местная карточка. Это как карта МИР. Придуманная местная карточка, значит. Угу. Есть реально места, где принимает только ее. Но есть место, одно единственное, которое я видел, где принимает ЕЦ-карту и не принимает вообще больше ничего, то есть в том числе кэш. И это место называется консульство Российской Федерации. И это, конечно, на самом деле такая мощная вещь. Я подозревал это, поэтому я ее взял с собой. Но то, что ты приходишь как российский гражданин, значит, в это место, ну, видимо, с карточками проблемы, и ты как бы, и ты можешь заплатить только ЕЦ-картой, которая, в принципе, действительно существует, но как бы...
Не у всех она есть.
Ты можешь кэшом заплатить. Ну, как бы, ну, возможно, некоторые ситуации, что ты туда пришел по этой записи, которую хрен ее отхватишь, и у тебя нет ЕЦ-карты. А у тебя нет ЕЦ-карты. Всего доброго. До свидания. Вы побывали в Российской Федерации. У нас только ЕЦ-карта. МИР вы хотя бы принимали. Так МИР не принимают. Только ЕЦ-карта. Да, с этим ситуация есть. Но еще тут есть... У вас есть в Риге развлечение под названием «А сколько это будет в рублях?»
Ну, в смысле, с каждым днем прожитым здесь это все меньше и меньше.
Да, просто здесь, видимо, люди многие приехали не так давно, и вот это развлечение практически происходит. Соня еще часто это делала. Сейчас, по-моему, надеюсь, перестала. Потому что это, конечно, интересное развлечение, да, когда ты просто берешь цифру и умножаешь ее на 100. И во всех случаях, когда я это делаю, результат абсолютно феноменальный.
Да, ну как бы еще ты немножко представляешь себе цены в России 2022 года, а не 24-го. Понятно, что там не суперинфляция, да, за эти два года, но тем
мне
не
кажется,
менее.
Масштабы этой инфляции несколько преувеличены,
да,
со стороны. Мы же по какой-то момент проверяли цены.
Нет, цены на какие-нибудь там...
Выяснилось, что не очень сильно изменилось.
Да, да, в смысле, на цены на продукты, да. Ну, даже, опять же, почему считать? А цены на машины там сильно выросли, да, на продукты не выросли. Короче, нет, это несколько бессмысленное занятие, потому что как бы оно ни к чему не приводит. Да, действительно, то, что обед стал стоить... Где бы ты ни поел, обед стоит 10 евро. Все, мы как бы зафиксировали это. А обед за 1000 рублей, это кажется: о, обед за 1000 рублей, это прям обед. Должен быть еще, типа, первый, второй компот.
Да, но коммуналка за 60 тысяч рублей.
Не-не, ну, коммуналка всегда здесь была такая. Опять же, а если умножать не на 100, а на 60, вообще все классно. А если умножить на 140, то тоже такой, как другой результат получается. Еще же курс этот, он очень...
Я знаю, что у тебя цифра не имеет никакого значения, но в данном случае цифра 100 имеет значение.
Цифра 100 просто удобная, потому что на нее очень удобно все умножать.
Не, есть вещи, которые невероятно дешевые. Больше всего меня поражает это с цветами. Мне это очень нравится.
Нет, ну, как бы надо сказать про Берлин, видимо, что еще вот эта вот адская нервотрепка с поиском квартиры за большие деньги, вот это еще одна вещь, которая сильно отравляет идею переезда в Берлин.
Ну да, но с другой стороны, я не уверен, что ситуация в других больших столицах мира прямо радикально легче и дешевле. Ну, в Амстердаме адская нервотрепка только дороже, да.
Да, но про Берлин ходят какие-то просто суперлегенды, типа, я искал квартиру 7 месяцев и нашел ее на 9 месяцев, а потом мне нужно переезжать. Я нашел квартиру где-то неизвестно где, и она стоила 1000 евро или больше 1000 евро, и из нее надо выписаться через там 6 месяцев. Ну, что такое? Короче, ощущение, что люди постоянно сидят на чемоданах. Нет такого, что ты прям снял квартиру на несколько лет и не думаешь об этом.
Ну, да, это сложно. Ну, во-первых, я думаю, что это попадание в самый тяжелый момент, когда здесь приехали люди, когда был прям пик всех эмиграций. И опять же, что мне нравится здесь, что как бы ощущение, что ты, ну, постепенно-постепенно ты пускаешь корни, и это все становится сильно легче.
Угу.
По крайней мере, я на это рассчитываю. Я надеюсь, что так будет. Ведь надо во что-то верить.
Верим в левую Германию панков.
Ладно. Спасибо, друзья. Мы попробовали сегодня поговорить про города. Это был самый простой для нас выпуск. С одной стороны, потому что нам не нужны были для этого жители городов. И его роль исполнил я. С другой стороны, это был очень сложный выпуск, потому что мне нужно было исполнять эту роль. В следующий раз мы выберем какой-нибудь совсем другой город.
Пишите нам, про какие города вы хотели бы послушать, и мы найдем людей, или, может быть, это будете вы, кто расскажет нам про свои города и как они изменились за последние 2 года. Хватит говорить сегодня. Пока. Пока.